Последние новости рассказала Евгения Мельникова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 18 градусов, солнечно, днем до плюс 25, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 16, малооблачно, днем также ясная погода и до 28 градусов тепла. Главные темы утренней программы «Время свободы» – главная тема наступающего дня. В Германии сегодня состоятся выборы президента. Новые подробности российско-американского шпионского скандала. Подведены итоги первой волны ЕГЭ. На чемпионате мира по футболу определились все участники четвертьфиналов. А главная тема нашей сегодняшней программы – пенсионный возраст в России. О неизбежности его повышения вновь заявили представители российского правительства. Расскажем подробности, поделимся с вами мнениями экономистов, социологов и политологов, а взамен просим ответить на вопрос, каким, по вашему мнению, должен быть пенсионный возраст? Итак, главная тема нашей программы этим утром – пенсионный возраст в России будет повышен. Это стало окончательно ясно после заявления министра финансов России Алексея Кудрина, сделанного им на недавнем экономическом форуме в Петербурге. Вчера Кудрин уточнил, пенсионный возраст начнут повышать не сейчас, а через 5 лет, и делать это будут постепенно, на 1-2 года ежегодно. В обнародованном вчера бюджетном послании президента России Дмитрия Медведева также содержится косвенное указание на неизбежность повышения пенсионного возраста. Цитирую, «развитие пенсионной системы». Системы должно исключать как рост ее дефицита, так и повышение ставки социальных взносов. Фактически это означает, что других средств в распоряжении властей не осталось, и пенсионный возраст будет повышен. Почему выходить на пенсию придется позже? Много ли россиян продолжают работать, уже получая пенсию? В чем причина дефицита пенсионной системы? Попытаемся найти ответы на эти вопросы и узнать ваше мнение. Каким должен быть пенсионный возраст в России? Ждем ваших ответов на этот вопрос. Присылайте нам сообщение. Номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода», работает электронная почта, адрес mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса мы включим телефоны прямого эфира 8-800-222-12, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Каким должен быть пенсионный возраст в России? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент в этом городе Дмитрий Лишнев.
Я думаю, также 55 женщины. Мужчины, ну, даже можно увеличить. Женщин до 60, мужчин до 65. Если человек как бы чувствует себя очень хорошо, отлично, молодо выглядит, почему бы не поработать? Ну, 60, там уже как бы, я не знаю, по показаниям врача, скорее всего, им пенсию досрочно, чтобы назначили.
Я считаю, что пенсионный возраст оставить таким же. Хочется как-то все-таки пенсию свою получить, как говорится, не позднее. Тем более мужчинам. Мужчины же все равно меньше живут, поэтому хотелось бы оставить, чтобы такое же.
Я тоже хочу, чтобы, тем более женщины, они больше, чем мужчины живут, чтобы поменьше сделали, чтобы пенсия была не 65 лет, как сейчас хотят уже сделать, чтобы у женщин было 60 лет, а у мужчин 55. Потому сейчас все мужчины в основном они употребляют, там, а женщины они меньше употребляют.
Каким? Каким был, такой и будет. У нас сейчас это, живут-то меньше люди. И они вот сравнивают за границей. А что толку? У них там живут по 70-80 лет, а у нас живут мужики по 60 лет, а больше нет. Так чего у нас собираются повышать? Только для того, чтобы пенсию не платить, и все.
А пенсионная 50, наверное. Мужчинам 55, женщинам 50. Снизить, конечно. А болеют люди, не успевают, доживут до пенсии и умирают. Они же не пользуются пенсией, все государство забирает.
Еще далеко до этого возраста. Может, если даже успеют, там, как в этом, в Японии сделают 70. Так что, да я даже не надеюсь на пенсию. Могу и не дожить до этой пенсии.
Мое мнение такое же, надо оставить так же, как раньше было. Потому что у нас народ не доживает, как бы, даже до своего пенсионного возраста. Менять ничего не надо.
Все равно этот процесс увеличения пенсионного возраста, он неизбежен. Потому что раньше великий Бисмарк, когда вводил пенсии, он рассчитывал из 100 работающих на 3 пенсионеров, так? А сейчас что у нас получается? 3 работающих на 2 пенсионеров. Хочешь, не хочешь, надо повышать пенсионный возраст, иначе государство не потянет. Мне 80 лет.
Также без изменений 60 лет. Мужчины 55, женщинам.
Так и так не доживают люди до пенсии уже. А тут еще увеличивают, они больше не будут жить уже. Мужчины тем более не доживают, умирают раньше. Женщины, ну ладно, кое-как еще доживают.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, каким должен быть пенсионный возраст в России. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о мировых новостях. Сегодня в Германии специальный орган, Федеральное собрание, на заседании в Берлине в помещении Рейхстага изберет нового президента. Предыдущий президент Хорст Кёллер неожиданно для всех ушел в отставку по собственной инициативе месяц назад. О том, почему на этот раз выборы президента имеют столь важное значение для Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в немецкой столице Юрий Векслер.
Федеральный президент исполняет в основном представительские функции. Традиционно президента выбирает специальный орган Федеральное собрание, состоящее из 622 депутатов Бундестага и такого же числа выборщиков от всех федеральных земель. Выдвигает кандидата с шансами на победу блок правящих в данный момент партии. Нынешняя правящая коалиция христианских демократов и либералов выдвинула премьер-министра Нижней Саксонии Кристиана Вульфа. Обычно выбор предрешен, так как правящие блоки и коалиции обладают достаточным большинством как в Бундестаге, так и в Федеральном собрании. Поэтому у населения процедура выборов президента никогда особого интереса не вызывала. Но нынешний случай особый. Говорит социолог, профессор университета в Лейпциге Георг Фобруба. Интерес к предвыборной кампании и исходу выборов больше, чем когда бы то ни было, частично потому, что уход предыдущего президента был необычным, а во-вторых, потому что в нынешних выборах и дискуссиях перед ними участвуют выдающиеся личности. Сказанное прежде всего относится к выдвинутому, находящемуся в оппозиции социал-демократами и зелеными, 70-летнему Йоахиму Гауку, в прошлом пастору и правозащитнику в ГДР, а после объединения Германии первому руководителю федерального ведомства по архивам Штази ГДРовского КГБ. Выдвижение этой харизматической фигуры, имеющей много сторонников как раз в лагере правящей коалиции, было удачным ходом оппозиции. Если бы президента избирали прямым голосованием населения, то Гаук победил бы с большим отрывом. Что стоит за этой волей народа, выраженной в вопросах населения? Говорит социолог профессор Георг Фобруба. Стоит общее недовольство классом политиков, которое есть всегда, но в последнее время оно, это недовольство, усилилось вследствие кризиса, в чем не без основания избиратели видят виновными как раз политиков. И такое событие, как избрание президента и связанная с этим кампания, дают возможность многим выпустить пар неудовлетворенности политикой. Гауку противостоит, как я уже говорил, нынешний премьер-министр Нижней Саксонии Кристиан Вульф. Сценариев развития событий во время процедуры голосования три. Первый может быть назван проходной одноактной пьесой, если Кристиан Вульф будет избран в первом туре. Это весьма вероятно, так как правящая коалиция обладает большинством в 22 голоса. Но все же все голосуют тайно. А некоторые из либералов уже заявили о том, что вопреки партийной дисциплине поддержат Йоахима Гаука. Если кандидат от Меркель и Ко Вульф не будет избран в первом туре, а будет избран во втором, то выборы перейдут в жанр двухактной драмы. Если же он будет избран только в третьем туре или не избран вообще, то такой вариант станет трехактной трагедией для Меркель, которой, скорее всего, придется уйти в отставку, после чего будут назначены новые парламентские выборы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
США заявили, что задержание группы подозреваемых в шпионаже в пользу России не нанесет серьезного вреда российско-американским отношениям. В Дербентском районе Дагестана в результате подрыва автомобиля погиб местный житель, как сообщается, родственник милиционера. Партия «Яблоко» проведет сегодня у здания Госдумы сбор подписей против расширения полномочий ФСБ. Комитет Сената США по делам вооруженных сил одобрил назначение генерала Дэвида Петреуса командующим международными войсками в Афганистане. На крупнейших фондовых биржах резко упали котировки на фоне проблем европейских банков и общего состояния мировой экономики. В Мексиканском заливе частично приостановлены работы по ликвидации огромного нефтяного пятна из-за шторма «Алекс». Американский телеведущий Ларри Кинг объявил, что осенью закрывает свою программу на CNN. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 19 копеек, евро 38 рублей 18 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра не пропустите на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Нарушит ли шпионский скандал атмосферу доверия после недавней российско-американской встречи в Верхах? Об этом разговор с ветеранами советской разведки Олегом Калугиным и Михаилом Любимовым. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», нашей традиционной рубрикой «Сегодня в Америке». И ее главная тема, конечно, также новые подробности американо-российского шпионского скандала.
Нанесет ли удар по американо-российским отношениям разоблачение российских агентов США? Кандидат в члены Верховного суда проходит испытание Конгрессом. Депрессия, новые страхи на Уолл-стрит. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как американская пресса пытается докопаться до подробностей жизни в стране российских агентов, профессора университета в Нью-Йорке, владелица интернет-агентства недвижимости, репортера испаноязычной газеты, комментаторы задаются вопросом о том, подорвет ли эта история американо-российскую перезагрузку. Помощник госсекретаря Фил Гордон заявил во вторник о том, что администрация Обамы доводила до сведения Москвы о том, что Вашингтону известно о существовании российской шпионской сети в США. По мнению Гордона, США и Россия будут продолжать двигаться к более доверительным отношениям. Некоторые комментаторы согласны с этим. Слово Яну Рунову.
Об аресте первых 10 агентов службы внешней разведки России сообщило 28 июня Министерство юстиции Соединенных Штатов. Помощник прокурора Майкл Фарбиарс назвал обвинения, выдвинутые против арестованных, лишь вершиной айсберга. Возглавлявший в 70-х годах операции КГБ на территории Соединенных Штатов генерал Олег Калугин, живущий ныне в Америке, сказал в интервью CNN, что чрезвычайно удивлен тем, насколько плохо работает теперь российская внешняя разведка. По его мнению, информация, которую, судя по документам ФБР, должны были собирать российские агенты, открыто и совершенно не требует такого массивного броска. Вот что думает директор Центра за мир и свободу при независимом институте в Вашингтоне Айван Иланд. Я полагаю, пока мы знаем слишком мало. Не случайно до сих пор, во всяком случае, пока мы с вами говорим, нет официальной реакции ни Белого дома, ни Госдепартамента. Это понятно. Нам трудно далось улучшение отношений с Россией, и не хочется это терять. Но, с другой стороны, мы обязаны защищать свои интересы и свою безопасность. Ранее высказывались предположения, что в Америке работают примерно 100 агентов российской разведки. Недавний арест 11 человек подтверждает эти подозрения. Ухудшит ли это двусторонние отношения? Обычно сам факт ареста, судебного расследования, высылки и тому подобного является следствием ухудшения отношений, а не первопричиной. А раз наши отношения с Россией улучшаются, вряд ли из-за этого скандала Белый дом изменит свою политику. Помните поговорку «доверяй, но проверяй»? В международных делах проверять надо любого партнера, даже самого надежного союзника, чтобы убедиться, что он надежен. Так считает Айван Иланд из независимого института. По мнению генерала Калугина, шпионская история может подействовать отрезвляюще на тех в Америке, которые поверили, что Россия теперь совершенно другая страна.
Рассказывал Ян Рунов. В американском Сенате начались слушания по кандидатуре нового члена Верховного суда, выдвинутого президентом Обамой. Это 50-летняя Елена Кейган, генеральный поверенный Соединенных Штатов, представляющий правительство во время судебных слушаний в Верховном суде. Рассказывает Алан Давыдов.
Один из ярых оппонентов Елены Кейган, член Сенатского юридического комитета, республиканец Джефф Сэшенс, припомнил, что в бытность деканом школы права Гарвардского университета она настаивала на недопущении армейских вербовщиков к участию в профориентации выпускников. Это было вызвано ее отрицательным отношением к пентагоновскому запрету на службу в армии открытых гомосексуалистов. Сэшенс обвинил Кейган в неуважении к армии. Та парировала. Я ручаюсь, что военные имели доступ к нашим студентам, а у студентов был доступ к военным рекрутерам на протяжении всего срока моего деканства. Как республиканцы, так и демократы пытались выяснить, насколько широко или узко Елена Кейган будет интерпретировать закон, если станет членом Верховного суда. У нее нет опыта судейской деятельности, и этот вопрос стал одним из ключевых на слушаниях. Я знаю, что мои убеждения должны быть полностью отделены от моих оценок в роли судьи. Законодатели пытались выяснить мнение Кейган по таким вопросам, как право американцев на владение огнестрельным оружием, аборты и финансирование политических кампаний. Сенатор Патрик Лихи поинтересовался ее мнением о принятом в понедельник решении Верховного суда, согласно которому вторая поправка к Конституции Соединенных Штатов, гарантирующая право ношения оружия, распространяется на все местные юрисдикции. Кейган категорически заявила, что признает это постановление, даже если бы она персонально не была с ним согласна. Сенаторы, похоже, убедились, что и с чувством юмора у Елены Кейган все в порядке. Когда республиканец Линдси Грэм спросил, где она находилась в рождественский вечер полгода назад, когда мог произойти теракт на борту авиалайнера, направлявшегося в Детройт, кандидат в члены Верховного суда невозмутимо ответила: «Как и все евреи, я, скорее всего, была в китайском ресторане».
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к российским новостям. В России завершилась так называемая первая волна государственной итоговой аттестации выпускников. Более 860 тысяч молодых людей получат аттестаты о среднем образовании, а 16 тысяч, увы, не смогли сдать экзамены, в первую очередь по русскому языку и математике. Подробнее о первых итогах ЕГЭ, которые подвела Федеральная служба по надзору в сфере образования, расскажет ведущая программы «Радио Свобода» «Классный час» Тамара Леленкова.
Количество выпускников в этом году уменьшилось на 100 тысяч. Однако качество знаний, отметила глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова, в этом году даже улучшилось. Это показали контрольно-измерительные материалы, на которые Любовь Глебова обратила особое внимание.
По контрольно-измерительным материалам, по так называемым КИМам, в этом году не было зафиксировано ни одного содержательного и технического нарушения. То бишь к КИМам этого года вопросов не возникало. Это, мне кажется, очень важный ответ на вопрос, который дискутировался в течение всего предыдущего периода. Насколько контрольно-измерительные материалы отвечают тем вопросам школьной программы, которые проходятся в рамках школьного курса. Контрольно-измерительные материалы 2010 года абсолютно адекватно соответствовали школьной программе и не вызвали никаких нареканий и никаких вопросов ни у сдающих, ни у проверяющих.
То же самое говорилось и об обработке результатов. Впрочем, Любовь Глебова рассказала, что по результатам ЕГЭ было подано 60 тысяч апелляций, из них треть удовлетворены. Эту цифру Любовь Глебова объяснила следующим образом.
Все эти апелляции связаны с теми оценками, которые выставляли эксперты в оценке части С. Это означает, что в данном случае происходит перепроверка того, что оценили эксперты. И если происходит в этом смысле изменение, это означает, знаете, как человек не может в данном случае, вот у него такая позиция. Другие эксперты, третьему эксперту отдали, появилась вот такая. Ну, понятно, большинство экспертов склонилось в другую точку зрения. Это нормальный процесс в этом смысле. Ведь процедура единого государственного экзамена не является процедурой тестирования. В процедуре тестирования не может быть никакой экспертной оценки. Наши контрольно-измерительные материалы построены с частью С. Там есть экспертная оценка. Это означает, что там, где есть экспертная оценка, всегда может присутствовать разные точки зрения в ответе на один и тот же вопрос.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию образования Любовь Духанина перечислила главные вопросы, с которыми школьники и их родители обращались в Общественную палату по горячей линии.
И дети, и родители задают очень конкретные, точные вопросы, знания ответов на которые нужны им для совершения дальнейших действий. На наш взгляд, не очень точно еще и дети, и родители освоили порядок апелляции. Особенно сложно им следить за сроками, потому что сроки подачи заявлений очень короткие, и не всегда семье удается в тот же день узнать результат, когда он опубликован к тому или иному экзамену. И, как правило, сутки семья теряет, и у нее остаются фактически сутки для подачи апелляции. Из реальных проблем, с которыми сталкивались дети, это сбои в списках, это нехватка нехватка бланков, да, это удаленность пункта приема экзаменов, удаленность пунктов проведения апелляции. Это все те вопросы, которые находятся в компетенции местных департаментов образования.
Однако это не главный недостаток единой государственной аттестации, считает давний противник ЕГЭ, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Помимо старых доводов, он ссылается также на зарубежный опыт.
Барак Обама 28 января сделал потрясающее заявление. Он заявил, что Америка немедленно должна избавиться от всех форм тестирования, особенно итогового тестирования, и попросил на это 4 миллиарда долларов у Конгресса США. И об этом, кстати, не только Обама говорил, но говорил это Билл Гейтс. Значит, Билл Гейтс, выступая на Конгрессе губернаторов американских, прямо сказал: «Господа, американская школа умерла. Виной тому вот все те тупые тесты и тупое вот натаскивание, которое мы с вами последние годы все практикуем. А мы как бы вот тупо продолжаем вот отстаивать эту идею. Всем совершенно давно очевидно, что итоговое тестирование не может определить реальных способностей и возможностей человека. Я думаю, что пройдет годик, другой, третий, и мы тоже созреем, так же, как Барак Обама, да, этой идеи, что ЕГЭ очень вредная для нас штука. Жалко только угробленные судьбы детские, потому что многие поломали себе судьбу на этом, и угроханных денег.
Итак, ЕГЭ проводится второй год, а определить, что это такое, набор тестов или какой-то другой экзамен, представителям общественности пока не удается. Впрочем, если верить Федеральной службе по надзору в сфере образования, ситуация находится под контролем. В регионах за каждым двоечником установлен надзор, а работы всех отличников проходят специальную проверку. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Открыт виртуальный музей ГУЛАГа. Интервью с куратором Ириной Флиге. История табака и табакерок. Выставка в Эрмитаже. Футбол глазами культуролога. Эссе Бориса Парамонова. И, конечно, культурная панорама и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. Через несколько же минут, в следующей половине этого часа утренней программы «Время свободы», мы первым делом перейдем к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира и попробуем выяснить, каким должен быть пенсионный возраст в России, как его будут повышать. Узнаем ваше мнение на этот счет. Напомню, номер для сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Номер пейджера, телефон 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, и через несколько уже минут заработает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Каким должен быть пенсионный возраст? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас, уважаемые слушатели. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дербентском районе Дагестана в результате взрыва погиб местный житель. В селении Метаги-Казмоляр сработало взрывное устройство под автомобилем, за рулем которого находился 20-летний юноша. Сообщается, что погибший был родственником сотрудника милиции. В Татарстане из-за засухи с сегодняшнего дня введен режим чрезвычайной ситуации. В каждом районе республики созданы оперативные штабы для оказания помощи жителям. Задержание в США группы подозреваемых в шпионаже в пользу России не нанесет серьезного вреда российско-американским отношениям, заявил Госдепартамент США. С аналогичным заявлением выступил во вторник и Белый дом. Партия «Яблоко» проведет сегодня у здания Госдумы сбор подписей против принятия закона, расширяющего полномочия ФСБ. Американские военные сообщили об успешном испытании одного из элементов системы противоракетной обороны США. В ходе теста, проведенного в районе Гавайских островов, перехватчик, выпущенный из комплекса ТААТ, поразил баллистическую ракету малой дальности. Комитет Сената США по делам вооруженных сил одобрил назначение генерала Дэвида Петреуса командующим международными войсками в Афганистане. На крупнейших фондовых биржах резко упали котировки на фоне проблем европейских банков и общего состояния мировой экономики. В Германии сегодня пройдут выборы президента страны. Работники госсектора в Греции провели 24-часовую забастовку. В Мексиканском заливе частично приостановлены работы по ликвидации огромного нефтяного пятна из-за шторма «Алекс». Американский телеведущий Ларри Кинг объявил во вторник, что осенью закроет свою программу «Ларри Кинг Лайв», выходящую на телеканале CNN в течение 25 лет. В Вене во вторник скончался Рудольф Леопольд, коллекционер и основатель крупнейшего в Австрии частного художественного музея. Ему было 85 лет.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего утреннего эфира. Надо ли повышать в России пенсионный возраст? Глава Министерства финансов Алексей Кудрин в очередной раз подтвердил, что надо, и что возраст этот будет повышен. Правда, постепенно и лишь через 5 лет. Каким должен быть пенсионный возраст? Вашим мнением вы можете поделиться прямо сейчас. Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. А пока давайте послушаем репортаж нашего корреспондента Виталия Камышева. Опрошенные им эксперты считают, что повышение пенсионного возраста действительно не избежать, но произойдет это, скорее всего, только после выборов парламентских 2011 и президентских 2012 года.
Выступая перед правительством и федеральным собранием, Дмитрий Медведев обозначил как главную на ближайшие годы задачу сокращения дефицита федерального бюджета. Вместе с тем российский президент заявил о том, что будет повышено денежное довольствие военнослужащих и существенно увеличены затраты на передовые разработки. Накануне вице-премьер российского правительства, министр финансов Алексей Кудрин, предположил, что цена на нефть в ближайшие 3 года опустится до $60 за баррель, а возможно и ниже. Какие же резервы собираются задействовать российские власти, чтобы избежать ситуации Тришкина-Кафтана? Ряд экспертов предполагают, что сбалансированность бюджета будет достигнута, как это уже не раз случалось, за счет населения. В частности, за счет повышения пенсионного возраста. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что идея Алексея Кудрина непременно будет реализована, но не сразу.
Когда мы внимательно ознакомливаемся с тем, что было сказано в бюджетном послании, там про это не сказано. А там только сказано о том, что должна быть разработана ясная программа реформирования пенсионного обеспечения. Но, с другой стороны, ничего не сказано о пенсионном возрасте. Я думаю, что здесь вот это умолчание следует рассматривать как то, что все-таки повышение будет, безусловно. Но чисто политически решиться на это в 2011 году невозможно. Да и в 2012 году. А вот после выборов 2011-2012 года, нравится, не нравится россиянам, но не уйти от этого, от повышения пенсионного возраста.
Явственные противоречия, представленные президентом концепции бюджетной политики на ближайшие годы, объясняются именно тактическими, предвыборными задачами, убежден Игорь Николаев.
С одной стороны сбалансированность, с другой стороны все-таки социальные обязательства продолжают повышаться. Но надо сказать, что ведь повышение это не столь значительное. На 6,5%, в общем-то, это в меру роста инфляции. Тем более, что 2011 год, это еще, будем помнить, год выборный, да и 2012 год выборный. А вот сложности с выполнением социальных обязательств, явно завышенных, после 2012 года.
Разработка концепции государственной бюджетной политики обошлась без широкой дискуссии, отмечает финансовый аналитик Игорь Николаев.
К сожалению, мы о приоритетах узнаем из бюджетного послания тогда, когда по факту уже совершенно ясно, какие это приоритеты. Когда бюджетное послание появляется у нас в самом конце июня, а должно в марте месяце, то бюджет во многом, если иметь в виду приоритеты, он сверстан. Но вот вдогонку мы о приоритетах узнаем.
Проект федерального бюджета на 2011-2013 годы будет внесен в Государственную Думу 1 октября этого года. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Каким должен быть пенсионный возраст в России? Ответов на этот вопрос мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели. Работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Прочитаю несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Для женщин пенсионный возраст должен быть 53 года, для мужчин 41, чтобы на пенсии в среднем жили по 20 лет. Размер пенсии надо уменьшить, считает Сергей из Москвы. Еще одна наша слушательница Татьяна спрашивает, каков пенсионный возраст и продолжительность жизни в других странах. Могу сказать то, что мне известно, насколько я знаю, один из самых высоких пенсионных возрастов в Японии. Там все граждане страны должны работать минимум до 70 лет, а самый низкий пенсионный возраст можно достичь в такой стране, как Бахрейн. Там достаточно проработать всего 20 лет, неважно, во сколько вы работать начали, и после этого можно уходить на пенсию. Давайте послушаем звонки. Анатолий из Брянской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Пенсионный возраст должен быть такой, какой у каждого российского гражданина жизненный уровень. А он у каждого простого гражданина на низком уровне. Если мужской пол не доживает до 50 лет, а женский пол живет немножко дольше, то скажите, для чего его повышать? Если население вымирает быстрыми темпами, или нынешний режим мерку делает по себе, скорее всего, в бюджете появились огромные дыры. Вот эти дыры нынешний режим хочет залатать опять за счет вымирающего населения. Они уже давно совесть потеряли, человеческий облик. Спасибо за внимание.
Спасибо. Действительно, пенсионный возраст – это такое понятие, которое не может просто существовать в отрыве от средней продолжительности жизни. Япония, о которой я только что сказал, где пенсионный возраст довольно высокий, это 70 лет, средняя продолжительность жизни впечатляет. Женщины в среднем живут более 84 лет, а мужчины 77 с небольшим. В России, конечно, эти цифры намного меньше. Надо сказать, что в России сейчас пенсионный возраст сам по себе действительно довольно низкий, и он ниже, чем в большинстве европейских и даже бывших постсоветских стран, но, опять же, в Европе средняя продолжительность жизни значительно превышает российскую. Давайте послушаем еще один звонок. Мария Николаевна из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Вот сейчас хотят повысить пенсионный возраст для наших жителей. Вот как сейчас кто-то сказал из ваших там сослуживцев, хотим мы этого или не хотим. И хотят тем самым залатать эти дыры. Так вот, мне много лет, и я как очевидец хочу сказать, что Чубайс натворил много чудес у нас. Так вот, в 56-м году, когда руководителем пенсионного фонда был Захаров, и когда накопления были там предыдущего моего поколения, когда мы платили в пенсионный фонд деньги и зарплаты, большие, огромные. Так вот, в 96-м году Чубайс на предвыборную кампанию Ельцина выгреб оттуда все. Вот это просто бесчеловечно. А сейчас мы должны увеличивать нашим людям, которые будут выходить, возраст. Это вообще преступление перед нами, перед всеми. Всего доброго.
Еще несколько сообщений с пейджера. Пенсионный возраст должен зависеть от средней продолжительности жизни в стране. Дмитрий Николаевич пишет нам, что он должен остаться прежним. В России 55 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Так как продолжительность жизни в России стабильно уменьшается, логичнее было бы не увеличить, а наоборот снижать пенсионный возраст, считает Александр из Сызрани. Давайте послушаем еще один звонок. Владимир из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Доброе утро, страна. Вы знаете, прежде нежели открывать этот вопрос, пенсионный возраст, нужно посмотреть первое. Это физиологическое состояние биологического вида человека на данной территории. Страна северная. Момент проживания связан с колоссальными энергетическими затратами. Средняя температура России, я думаю, вы знаете. Второй момент. Это вопрос, касающийся социальной формы. И третье, это этнического на содержание вопрос. Кардинально не может быть повышена пенсия в Российской Федерации. Прежде не решили повышать пенсионный возраст, уменьшите институт содержания так называемого государства. Уменьшите его, и появятся средства. И последний вопрос. Это вопрос связан с денежным обеспечением как средство определения гражданственности. В Российской Федерации сам механизм денежный, он не работает. Прежде нежели повышать пенсионный возраст, дайте гражданам этой страны экономическую свободу. и все станет на свои места. Уменьшите чиновников. Чиновники объявили войну этому населению, это надо четко понимать. Войны нет, стоит милиционер с автоматами. Он что охраняет?
Владимир, спасибо, мы поняли. Давайте оставим время другим слушателям. У нас есть еще звонки, но я прежде прочитаю еще несколько сообщений. Пенсионный возраст должен быть равен продолжительности жизни за вычетом 10 лет, пишет нам один из слушателей. Действительно, пенсионный возраст, даже такой низкий, как сейчас в России, существенно ниже, чем средняя продолжительность жизни людей порой. Салтыков-Щедрин саркастически отмечал начальство любия как черту русского человека, пишет нам Игорь из Москвы. Так вот, из любви к современной нашей так называемой элите, я бы посоветовал установить в России единую пенсию для мужчин и для женщин. 100 тысяч долларов, но по достижению 100-летнего возраста. Необычное предложение. Давайте послушаем последний, наверное, звонок в этом часе. Олег из Владикавказа у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Каким должен быть пенсионный возраст в России, по вашему мнению?
Все, говорить мне?
Да, каким должен быть пенсионный возраст в России?
Так вот, слушайте, человечество, никто не угадал, а я вот истину говорю. Никто... Кто выступал, никто не сказал правильно. Никто не угадал.
У нас
вот
нету...
Пенсия должна быть человеку дана, как он родился. А работать, не работать, это его дело. Поднимайтесь, народ, не молчите, спасибо. Боритесь за свои права.
Спасибо, Олег. Я только за. Если при рождении людям будут выдавать пенсию, работать будет не надо. Вот только кто будет работать, тогда не совсем понятно. Спасибо, тем не менее, за все ваши звонки. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, каким должен быть пенсионный возраст в России. К обсуждению этой темы мы вернемся в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Рассказы о новостях российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». У нашего микрофона Иван Трифилов.
Международный валютный фонд в своем очередном обзоре состояния экономики России рекомендует ей начать немедленное сокращение бюджетных стимулов, снизить бюджетный дефицит, активизировать структурные реформы и улучшить инвестиционный климат, чтобы не допустить замедления темпов роста экономики в среднесрочной перспективе. МВФ также предупредил, что возможный возврат политики сдерживания роста номинального курса рубля может вновь вызвать ускорение инфляции до двузначных показателей. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю снизилась на 1,6%, составив к 23 июня примерно 1 925 тысяч человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу июня составляло 5 600 000 человек, или 7,3% экономически активного населения. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 14 по 20 июня выросли на 0,1%, а с начала года на 2,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 90 копеек, или по текущему курсу примерно 70 американских центов. Рост цен на бензин был отмечен в 21 региональном центре страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 54 они остались на прежнем уровне. Снижение цен на топливо зафиксировано в 8 региональных центрах. Южнокорейская компания Hyundai Motor намерена в сентябре начать на своем заводе в Санкт-Петербурге тестовое производство автомобиля, разработанного специально для России. Строительство этого предприятия общей стоимостью 500 миллионов евро началось в 2008 году. Его запуск в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2010 года, а начало коммерческого производства автомобилей на январь 2011. Белоруссия и Литва намерены совместно реализовать проект по строительству терминала по разжижению природного газа в порту литовского города Клайпеда, сообщил глава белорусского правительства Сергей Сидорский. Для доставки этого газа в Белоруссии, по его словам, стороны также намерены построить магистральный газопровод протяженностью около 290 километров.
О новостях экономики рассказал Иван Трифеев. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Заголовки новостей часа. США заявили, что задержание группы подозреваемых в шпионаже в пользу России не нанесет серьезного вреда российско-американским отношениям. В Дербентском районе Дагестана в результате подрыва автомобиля погиб местный житель, как сообщается родственник милиционера. Партия «Яблоко» проведет сегодня у здания Госдумы сбор подписей против расширения полномочий ФСБ. США сообщили об успешном тесте противоракетного комплекса «ТААД», перехватчик которого поразил баллистическую ракету малой дальности. В Германии сегодня состоятся выборы президента страны. Официальные курсы валют. Доллар – 31 рубль 19 копеек, евро – 38 рублей 18 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Прежде чем вы начнете, я бы хотел от своего имени, от имени, наверное, всех наших слушателей, поздравить вас с днем рождения.
Спасибо большое, Марк. Это приятная неожиданность. Не то, что у меня день рождения, а то, что меня поздравляете. Спасибо. Итак, переходим к российским газетам. Ну и... Начнем именно с российской газеты. Дмитрий Медведев огласил основные тезисы бюджетного послания. Бюджетная политика России посткризисного периода должна основываться на реальных финансовых возможностях государства. Никаких неоправданных или излишних расходов правительство позволить себе не может. Ничего лишнего. Центральная публикация. Надо отметить, что эта тема сегодня присутствует практически на страницах каждого издания. Бюджетно-предвыборное послание. Это уже независимая газета, и эксперты этого издания увидели в речи главного государства его решимость проводить в жизнь модернизационные планы, обозначенные ранее, в частности, во время недавней поездки в США. «Время новостей» открывают первую полосу тоже этой же темы «Деньги вперед». Дмитрий Медведев выступил с бюджетным посланием и отмечает, что президент говорил о постепенном сворачивании антикризисной поддержки предприятий, о точечном увеличении налогов и о грядущем сокращении штата федеральных чиновников аж на 20%, а само совещание оказалось, на удивление, кратким. Ну и так далее, и так далее. Среди других тем. Российская газета, опять же, первая полоса. России грозят нестабильность рубля, приток спекулятивного капитала и повышение акцизов на бензин и табак. Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин и первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев пророчат российской экономике новые вызовы. И также на первой полосе российская газета пишет о том, что Министерство транспорта предлагает создать агентство по безопасности автоперевозок и запретить ночные передвижения левых автобусов. Перейдем к независимой газете. Опять же, первая полоса. Очередную партконференцию «Единая Россия» проведет на Северном Кавказе уже 5-6 июля. И со своим лидером Владимиром Путиным единороссы обсудят социально-экономическое развитие региона на ближайшие 2 года. Поддержка Северного Кавказа в преддверии Олимпиады 2014 года является одним из приоритетов внутренней политики. Диалог Путина с единороссами, как и в прошлый раз, будет транслироваться в прямом эфире, пишет независимая газета. Но, безусловно, шпионский скандал, опять же, в центре внимания сегодняшних российских газет. ФБР вмешалась в перезагрузку. Независимая газета. У вас там полиция разгулялась. Газета «Время новостей». Шпиономания. Самый громкий русский шпионский скандал в США выглядит самым неубедительным и самым ненужным. Газета «Коммерсант». Центральная публикация первая полоса. И, в частности, между тем, в Минюсте США коммерсанту вчера, по сути, опровергли версию контрразведчиков, заявив, что у них нет оснований считать, что кто-то из подозреваемых получал или передавал секретную информацию. А российские и американские эксперты уверены, что в данном случае ведомственные интересы ФБР взяли вверх над государственными. Реакция же на скандал политических кругов обеих стран свидетельствует: ни Кремль, ни Белый дом не хотят, чтобы этот скандал обернулся большой ссорой. Перейдем к газете «Ведомости». Опять же, на первой полосе газета пишет о том, что вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин считает, что цена на нефть опять подведет Россию. Она может упасть до 60 долларов за баррель. В администрации президента и Минэкономразвития считают, что Кудрин дует на воду. Ну, посмотрим, на воду или не на воду, покажет время. Резюме вышли в розницу. К доступным базам данных ГИБДД, таможни и телефонных компаний добавилось еще одна кадровая. Email-номера, мобильных телефонов и другие сведения о 847 тысячах лиц, разместивших резюме в интернете через кадровое агентство, пираты продают всего за 1500 рублей. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». Но есть и другие темы, но я думаю, что мы уже поговорим в следующем часе об этом.
Да, спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомит Надежда Перцева. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В завершение этого часа новости чемпионата мира по футболу. Сегодня мы расскажем подробности матчей вчерашнего вечера и проанализируем состав всех пар четвертьфинальных игр. Вчера состоялось Пиренейское дерби, Испания-Португалия и игра сборных Парагвая и Японии. Там определились последние участники 1/4 финала. В нашей программе в прямом эфире спортивный журналист Олег Винокуров. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Вчерашние матчи, первый матч Парагвая и Японии и последовавший за ним Испания и Португалия были, конечно, очень разными по накалу страстей, по качеству игры, наверное, тоже. Что можно сказать? Пара Парагвая и Япония, победитель, как мне кажется, победитель этой пары заведомо был обречен на то, чтобы вылететь уже в четвертьфинале. Вы со мной не согласны?
Нет, ну, теоретически это действительно так, учитывая, что матч этот был в некотором роде историческим, потому что кто-то из команд, ну, в общем, победитель, должен был впервые в своей истории выйти на такую стадию, вот в 1/4 финала. Парагвай и Япония до этого играли в 1/8 финала, было такое в их истории, но вот никогда дальше проходить командам не удавалось. Поэтому, естественно, это все для них вновь. Ну вот, в результате мы понимаем, знаем, что вышли парагвайцы. Ну и теперь, разумеется, они должны на этой, так сказать, новой для себя территории должны считаться аутсайдерами. Но тут ведь такое дело, это же спорт. Ни одна команда, выходя там куда-то, доходя до какой-то стадии, она же не хочет на этом останавливаться. Поэтому я думаю, что сборная Испании, а именно она будет играть с командой Парагвая, придется нелегко.
Ну вот как раз давайте поговорим об этом матче. Испания обыграла своих соседей по Пиренейскому полуострову, португальцев, со счетом 1-0 в довольно напряженной и интересной игре. Но, тем не менее, у меня, например, сложилось впечатление, что этот счет абсолютно закономерен.
Ну, в общем-то, тут я должен согласиться, все-таки сборная Испании считалась фаворитом. Хотя, конечно, все это несколько условно, особенно когда речь идет про команды так исторически довольно близкие друг к другу. Но, конечно, сборная Испании многими считалась одним из претендентов вообще на чемпионский титул. Ну, собственно, таким она и остается. Но Борьба, конечно, в матче Испания-Португалия была чрезвычайно напряженной. Вообще, по-моему, это был самый хороший по качеству вообще матч на этом чемпионате. Он начался вот просто со стартового свистка арбитра. Просто началась интереснейшая игра. Такое действие, которое не заканчивалось, ну, вплоть до финального свистка. Все было очень увлекательно. Конечно, этой игре, наверное, не хватило несколько голов еще, потому что и испанцы, и португальцы, в общем, заслужили. Допустим, ну, какой-нибудь счет 3-2 был бы, может быть, более подходящим, учитывая все события, которые разворачивались на поле. Но, в конце концов, мы понимаем, что голы – это, конечно, главное в футболе, но не всегда именно ими все, так сказать, объясняется. И действительно, вот по уровню, продемонстрированной обеими командами игры, наверное, этот матч был самым ярким и самым содержательным на всем чемпионате.
Итак, Олег, в чемпионате мира теперь будет небольшая пауза. Первые четвертьфинала состоятся 2 июля. Давайте попробуем проанализировать расклад сил во всех четырех парах и попробуем понять, в каких же вот из них мы можем рассчитывать на такую же интересную игру, на такой же хороший качественный футбол. Начнем с пары Уругвай-Гана.
Ну, вообще, если мы будем оценивать целиком, так сказать, весь состав четвертьфинальных пар, мы поймем, что там четыре южноамериканские команды. В каждом четвертьфинале есть представитель Южной Америки. В трех парах встречаются южноамериканцы с европейцами. Ну и вот один, так сказать, ну, сказать посторонний, так не хочется обижать команду Ганы. Ну вот представитель Африки.
И, кстати, Олег, я вас перебью. Да. Единственный участник четвертьфинала, который попал туда, заняв второе место в группе.
А, ну да, это действительно так. Но напомню на всякий случай, что сборная Ганы выиграла у команды США в 1/8 финала. Это была тоже, кстати, очень равная борьба. Там же было дополнительное время. Так что, в общем, выиграть там мог кто угодно, но все-таки лучше оказались ганцы. Это для них тоже, как и для парагвайцев, историческое достижение. Никогда еще сборная Ганы не была в четвертьфинале, но она, собственно, всего второй раз участвует в чемпионатах мира. Ну, в общем, если вы хотите услышать от меня, кто должен быть фаворитом в этом четвертьфинале Уругвай и Гана, то, естественно, логично сказать, что это сборная Уругвая.
Спасибо, Олег. У нас, к сожалению, нет больше времени, но я успею, наверное, коротко все-таки назвать остальные четвертьфинальные пары. Там всюду, безусловно, будет, я считаю, будет всюду, безусловно, интересный, насыщенный футбол, поскольку играют Нидерланды-Бразилия, Аргентина встретится с Германией, а Парагвай с Испанией. Напомню, первые четвертьфинала состоятся 2 июля. В прямом эфире нашей программы был спортивный журналист Олег Винокуров. Оставайтесь на волнах свободы. Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через минуту.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.